Глава 9. Засада. Мертвые апачи. Полая почва. Гипсовое озеро. Вихри. Снежная слепота лошадей. Возвращение деловаров. Утверждение завещания. Дилижанс. Призрак. Медные копи. Скваттеры. Укушенная лошадь. Судья. О геологических свидетельствах. Мертвый мальчик. Об уклонении и ошибочном руководствовании событиями прошлого. Сиболерос. Они пересекали западную оконечность Плаи, когда Глентон вдруг остановился. Повернувшись, он оперся на деревянную заднюю луку седла и посмотрел на восток, туда, где над горами, оголенными и пятнистыми, словно их обсидели мухи, только что взошло солнце. Гладкая поверхность Плаи лежала перед ними нетронутая, ни следа. А горы вставали в этом просторе голубыми островами, без подножий, словно плавучие храмы. То удвоенный молец вместе с остальными всадниками пристально вглядывались в это запустение. Вдали Плая сверкала утренней серебристой рябью исчезнувшего тысячи лет назад холодного моря. «Вроде стая гончих», — произнес Таудвайн. «А, по-моему, гуси кричат». Неожиданно Баткет и один из деловаров повернули, нахлестывая лошадей и громко крича. Отряд развернулся и смешался, вытягиваясь по дну высохшего озера к редкой полосе кустов, обозначавшей границу берега. Бойцы соскакивали с лошадей и мгновенно спутывали их готовыми петлями. К тому времени, когда животные были надежно спутаны, а бойцы с оружием наготове лежали под кустами криозота, вдалеке уже появились всадники. Тонкий фриз с лучниками на лошадях, который подрагивал и менял положение в нараставшем зное. Они скрылись один за другим на фоне солнца, а потом появились снова. Черные против солнца, они выезжали из исчезнувшего моря, как загорелые призраки. Ноги их лошадей взбивали призрачную пену, и они терялись в солнце и озере. И они мерцали, сливались вместе и вновь разделялись. И они множились в различных плоскостях воплощением чего-то зловещего. Начали складываться в одно целое, и над ними, в пробуравленных рассветом небесах, возникало дьявольское подобие их рядов, огромное и перевернутое. Их лошади ступали своими невероятно длинными ногами по высоким и тонким перистым облакам. Эти антивоины с воплями свешивались со своих коней огромными химерами, и их пронзительные дикие крики разносились по плоской и голой равнине, словно вопли душ, прорвавшихся вниз в мир людей из-за нестыковки в хитросплетении сущего. «Сейчас повернут направо!» — крикнул Глентон, и не успел он это проговорить, как они так и сделали, чтобы было удобнее стрелять из луков. Стрелы взлетали в небесную синеву, сияя на солнце оперением, потом вдруг набирали скорость и просвистывали мимо, как стая диких уток. Грянул первый винтовочный выстрел. Малец лежал на животе, держа обеими руками большой револьвер Уокера, и вел огонь неторопливо и старательно, словно проделывал все это раньше, во сне. Воины промчались мимо в каких-то 100 футах, человек 40 или 50. Они понеслись дальше, по краю озера, уже распадаясь на сомкнутые плоскости знойного воздуха, чтобы молча раствориться и исчезнуть. Под зарослями криозота отряд перезаряжал оружие. Один мустанг лежал на песке, ровно дыша. Остальные, на удивление, спокойно выстояли под градом стрел. Тейт и Док Ирвинг отползли назад, чтобы осмотреть их. Другие остались лежать, не сводя глаз с Плаи. Из укрытия вышли лишь трое. Таудвайн, Глентон и судья. Они подобрали короткий нарезной мушкет, обитый сыромятной кожей, с ложем, украшенным рисунками из гвоздиков с медными головками. Судья посмотрел вдоль бледной полоски берега высохшего озера на север, куда умчались язычники, передал мушкет Тоудвайну, и они зашагали дальше. Мертвец лежал на песчаном намыве. На нем были лишь кожаные сапоги и широкие мексиканские штаны. Сапоги с острыми носами, как у баскинов, подошвы из парфлеша, и высокие голенища, скатанные до колен и подвязанные. Песок наотмели потемнел от крови. Они стояли на краю высохшего озера в недвижном зное. Глентон перевернул мертвеца кончиком сапога. Показалось раскрашенное лицо, засыпанные песком глаза. Песок налип и на тошнотворный жир, которым было вымазано все тело. Виднелось отверстие, оставленное пулей Тоудвайна, там, где она вошла под нижнее ребро. С длинных, черных, припорошенных пылью волос разбегались вши. Полосы белой краски шли по щекам наискось. Что-то было намалевано над носом. Под глазами и на подбородке выделялись рисунки темно-красным. Индеец был уже в годах. Залеченная рана от копья чуть выше тазовой кости и застарелый сабельный шрам через всю левую щеку до уголка глаза он носил как знаки отличия. По всей длине их украшали татуировки, пусть поистершиеся от времени, но не имевшие себе подобных на здешних пустынных просторах. Судья с ножом в руках встал на колени, перерезал лямку, висевшую индейца на плече боевой сумки, из шкуры пумы, и вытряхнул содержимое на песок. В ней оказались козырек из вороного крыла, четки из фруктовых косточек, несколько ружейных кремней, горсть свинцовых пуль. Был там и камень из мочевого пузыря, или бешеный камень, добытый из внутренности какого-то животного. Судья осмотрел его и сунул себя в карман. Остальные вещи он разложил на ладони, словно читая. Потом распорол ножом штаны индейца. Вдоль темных гениталий был привязан небольшой кожаный мешочек. Судья отрезал его и тоже пристроил в карман куртки. Наконец ухватил темные пряди, отряхнул с них песок и снял скальп. Затем они поднялись и пошли обратно, оставив мертвеца взирать высыхающими глазами на гибельное приближение солнца. Весь день они ехали по блеклой земле с разбросанными кое-где кустиками лебеды и дикого проса. К вечеру земля стала какой-то полой. Она так явственно звенела под копытами, что лошади ступали бочком и закатывали глаза, как цирковые. На вечером, лежа на земле, люди, каждый в отдельности и все вместе, слышали глухой грохот камней, падающих где-то далеко внизу, в жутком мраке земного нутра. На следующий день они пересекали озеро такого мелкого гипса, что мустанги не оставляли следов. Всадники намазали лица вокруг глаз костным углем, некоторые точно так же намазали и лошадей. Солнце отражалось от поверхности котловины и обжигало лица снизу. А тени лошадей и всадников вырисовывались на мелком белом песке чистейшим индиго. Далеко на севере пустыни вздымались, сверля землю, дрожащие клубы пыли. Кто-то сказал, что слышал, как эти безумные спирали поднимали путников, вертя по кругу, словно дервишей, а потом снова швыряли вниз, в пустыню. И те, разбитые и окровавленные, наверное, наблюдали, как погубившее их нечто устремляется вверх, пошатываясь, словно пьяный джинн, и снова пропадает в тех стихиях, откуда появилась. Никакой голос не вещал из этого вихря. И лежавший с переломанными костями путник мог лишь кричать от мучительной боли и злиться. Но на что тут злиться? Даже если его высохшую и почерневшую оболочку найдут в песках, те, кому еще только суждено здесь появиться, кто сможет отыскать причину его погибели? В тот вечер они сидели у костра, как призраки, с покрытыми пылью бородами и одеждой. Этакие завороженные огнепоклонники. Костры погасли, угольки понеслись по равнине, и песчинки всю ночь ползли мимо, во мраке, словно армия в шее на марше. Ночью лошади принялись визжать от боли в глазах, и к рассвету некоторые настолько обезумели от слепоты, что пришлось их пристрелить. Когда отряд трогался в путь, под мексиканцем могилом была уже третья лошадь за три дня. Ему не удалось зачернить глаза своему мустангу, и под конец пути по высохшему озеру этой лошади впору было надевать намордник, как собаке. Та, на которой он ехал сейчас, отличалась еще более буйным нравом, а сменных лошадей оставалось всего три. У минерального источника, где они остановились на полуденный привал, их догнали двое деловаров, покинувших отряд при выезде из Ханоса. Они привели оседланную лошадь ветерана. Подойдя к ней, Глентон поднял волочившиеся поводья и подвел ее к костру. Там он вынул из чехла винтовку, передал Дэвиду Брауну, пошарил в сумке, притороченной к задней луке седла, и стал бросать скудные пожитки ветерана в костер. Отпустил подпругу, снял остальное снаряжение и кучей свалил в пламя одеяло, седло и все остальное. И от засаленной шерсти и кожи повалил вонючий серый дым. Потом они двинулись дальше. Ехали на север. Два дня деловары толковали дымы на дальних вершинах, но потом дымов не стало, и больше они не появлялись. Достигнув предгорий, отряд наткнулся на старый пыльный дилижанс с шестью лошадьми в постромках. Лошади щипали сухую траву во впадине среди голых деревьев. Когда депутация отряда свернула напрямик к дилижансу, лошади задергали головами, шарахнулись и пошли рысью. Всадники вели их по впадине, пока те не стали кружить, как лошадки из папье-маше на карусели, с грохотом таща дилижанс со сломанным колесом. К ним направился негр, размахивая шляпой, чтобы отвлечь их внимание. И так, со шляпой в руке, он приблизился, и лошади остановились, дрожа. А он успокаивал их, пока не сумел ухватить волочившиеся поводья. Глентон прошел мимо негра и открыл дверцу экипажа. Внутри все было усеяно свежими щепками, а из дверцы вывалился и повис вниз головой мертвец. Еще один мужчина и юноша лежали в экипаже с оружием в руках, как в катафалке. Исходившее от них зловоние могло отбить аппетит даже у стервятника. Забрав винтовки и патроны, Глентон передал их наружу. Двое забрались на багажную полку, обрезали веревки и потрепанный брезент, сбросили вниз пароходный кофр и старую курьерскую вализу из сыромятной кожи и взломали замки. Глентон перерезал ножом ремешки на вализе и вытряхнул ее содержимое на песок. Посыпались и стали разлетаться по каньону письма, адресованные куда угодно, только не сюда. Еще в вализе обнаружились мешочки с бирками и образцами руды. Глентон высыпал их на землю, пнул и огляделся. Снова заглянул в экипаж, сплюнул, повернулся и стал осматривать лошадей. Лошади были крупные, американские, но порядком потрепанные. Он приказал освободить двух из постромок. Знаком велел негру отойти от запряжной и замахнулся на животных шляпой. Те рванули по дну каньона, расстроенной четверкой с пустотами в упряжи. Экипаж раскачивался на кожных рессорах, а из хлопающей двери свешивался мертвец. Они быстро удалялись по равнине на запад. Сначала их стало не слышно, а потом и их очертания растворились в знойном мареве над песком, пока не осталась лишь дрожащая точка в этом галлюцинаторном пространстве. А затем исчезла и она. Всадники продолжили свой путь. Всю вторую половину дня отряд пробирался колонной по одному через горы. Над их головами, словно высматривая их знамя, пролетел небольшой серый лайнер, потом шарахнулся в сторону и взмыл на узких соколиных крыльях над долиной. В сумерках они ехали мимо встававших целыми городами монолитов песчаника, мимо замка и цитадели, мимо выточенной ветром сторожевой башни и каменных амбаров, полных солнца и теней. Перед их глазами вставали то мергели красно-коричневой терракоты, то медно несущие сланцы, пока, миновав заросшую лесом низину, они не выбрались на выступ, с которого открывался вид на унылую и голую кальдеру с безлюдными руинами Санта-Рита-дель-Кобре. Они устроились здесь на ночь без воды и огня. Вниз послали разведчиков, а Глентон вышел к обрыву и сидел там в сумерках, вглядываясь в сгущающийся внизу в пропасти мрак и пытаясь разглядеть, не мелькнет ли где огонек. В темноте вернулись разведчики, а утром, тоже затемно, отряд был уже в седлах. Они достигли кальдеры, когда небо еще только начало сереть, и ехали один за другим по усыпанным сланцем улочкам между рядами старых глинобитных домиков, покинутых жителями лет 10 назад, когда апачи перерезали путь обозом из Чиуауа и осадили рудник. Умиравшие от голода мексиканцы отправились пешком в долгий путь на юг, но никто из этого путешествия не вернулся. Американцы ехали мимо куч шлака и отходов, мимо зияющих темнотой шахтных стволов, мимо плавильных печей с грудами руды вокруг, мимо изношенных фургонов и вагонеток, желтевших как кости в лучах зари, мимо потемневшего железа брошенных механизмов. Перебравшись через сухое каменистое русло, они двинулись дальше, по этой выпотрошенной земле, туда, где на пригорке стоял старый форт. Большое глинобитное строение треугольной формы с круглыми башенками по углам. В восточной стене виднелась единственная дверь, и, приближаясь к ней, они заметили дымок, который еще раньше почуяли в утреннем воздухе. Глентон заколотил в дверь дубинкой, покрытой сыромятной кожей, словно путнику постоялого двора. Окрестности холмов заливал голубоватый свет, но солнце освещало лишь самые высокие вершины, а вся кальдера еще лежала во мраке. Эхо ударов облетело встававшие кругом голые каменные стены и вернулось. Отряд оставался в седлах. Глентон ударил в дверь ногой. «Выходите, коли вы белые!» — крикнул он. «Кто там?» — послышался голос. Глентон молча сплюнул. «Кто это?» — снова донеслось изнутри. «Открывай!» — велел Глентон. Открыли не сразу. Прогрохотали цепи, их тащили по дереву. Высокая дверь со скрипом отворилась вовнутрь, и показался человек с винтовкой наготове. Глентон тронул лошадь коленом, та потянулась головой к двери, раскрыла ее пошире, и отряд въехал во двор. Там, в сером полумраке, они спешились и привязали лошадей. Вокруг стояли старые грузовые фургоны, некоторые без колес. В одной конторке горела лампа, и у двери столпилось несколько человек. Когда Глентон пересек треугольник двора, все расступились. «А мы посчитали вас за индейцев. Из 7 членов поисковой партии, отправившейся в горы на поиски драгоценных металлов, их осталось 4. Спасаясь от погони дикарей, они примчались сюда из пустыни на юге и, забаррикадировавшись в старом форте, провели здесь уже 3 дня. Один полулежал в конторке у стены. У него была прострелена внизу грудь. Зашел Ирвинг, посмотрел на раненого. «Как-нибудь лечили его?» — спросил он. «Никак не лечили. От меня помощь требуется?» «Мы ни о какой помощи не просили». «Ну и хорошо», — заключил Ирвинг, «потому что ему ничем и не поможешь». Он окинул их взглядом. Грязные, оборванные, наполовину спятившие. По ночам они делали вылазки к сухому руслу, чтобы добыть дров и воды. А питались мясом мертвого мула, который лежал распотрошенный и вонючий в дальнем конце двора. Первым делом они попросили виски, потом табака. У них было всего 2 лошади, причем одну укусила в пустыне змея. Теперь бедное животное стояло во дворе с непомерно распухшей головой, как некий мифический гротескный образ лошади из классической трагедии. Укус пришелся в нос. Из бесформенной головы выпирали глаза, полные ужаса агонии. Лошадь, застонав, неверной походкой подошла к сбившимся вместе отрядным. Длинная изуродованная морда моталась из стороны в сторону. Изо рта текла слюна, а дыхание со свистом вылетало из сдавленной глотки. Кожа на переносице треснула, через розоватую плоть виднелась кость, а маленькие уши походили на скрученные кусочки бумаги, вставленные в волосатую порцию теста. При ее приближении лошади американцев смешались, стали отходить вдоль стены, и она слепо повернула за ними. Началась суматоха, лошади толкались, легались и кружили по двору. Вперед выскочил невысокий чубарый жеребец одного из деловаров. Он пару раз легнул укушенную лошадь, а потом вонзил зубы ей в шею. Из горла взбесившейся лошади вырвался хрип, и люди подошли к двери. «Что же вы не пристрелите бедолагу?» — удивился Ирвинг. «Чем раньше сдохнет, тем быстрее стухнет». Ирвинг сплюнул. «Ее же змея укусила. А вы есть ее собираетесь?» Они переглянулись, не зная, что сказать. Покачав головой, Ирвинг вышел. Под взглядами Глентона и судьи скваторы уставились в пол. Кое-где в комнату свисали стропила. На полу грязь и мусор. Полуразрушенное строение заглянуло утреннее солнце. И Глентон заметил свернувшегося в углу мальчика. Лет 12. Мексиканца или полукровку. На нем были только старые панталоны до колен и самодельные сандалии из необработанной кожи. Он зыркнул на Глентона дерзко и испуганно. «Кто этот ребенок?» — спросил судья. Пожав плечами, они отвели глаза. Глентон сплюнул и покачал головой. На плоской крыше выставили дозорных, лошадей расседлали и вывели попастись. А судья выбрал одну из вьючных лошадей, освободил переметные сумы и отправился исследовать рудник. Ближе к вечеру он уже сидел во дворе, разбивая молотком образцы руды, полевого шпата с богатым содержанием красноватого куприта и местные самородки, из органических долей которых он намеревался узнать что-то новое о происхождении земли. И прочел перед немногочисленными слушателями импровизированную лекцию по геологии. Аудитория кивала и сплевывала. Кто-то попытался привести цитаты из Писания, чтобы опровергнуть его рассуждения об упорядочении эонов из древнего хаоса и другие отступнические предположения. Судья лишь усмехнулся. «Книги лгут», — сказал он. Бог не лжет».
«Верно», — согласился судья.
«Он не лжет. И вот это его слова».
Он поднял кусок камня.
«Он глаголит камнями и деревьями, костями всякой твари».
Одетые в лохмотья скватеры кивали друг другу и вскоре уже считали, что этот ученый человек прав во всех своих измышлениях. А судья их поощрял, пока они не стали убежденными сторонниками нового миропорядка, после чего посмеялся, назвав их глупцами. Под вечер большая часть отряда разместилась под звездами на сухой глине двора. Утренний дождь выгнал их оттуда, и они устроились, скрючившись, в темных грязных кабинках вдоль южной стены. В конторке форта на полу развели костер, и дым выходил через рухнувшую крышу. Глентон и судья со своей свитой сидели у весело полыхавшего пламени, покуривая трубки. А скватеры стояли чуть поодаль и жевали выпрошенный табак, сплевывая на стену. Мальчик-полукровка следил за ними черными глазенками. С низких темных холмов на западе донесся волчий вой. Скватеры подозрительно прислушались, а охотники с усмешкой приглянулись. В ночи раздавалось и шакалье тявканье койотов, и крики сов, но лишь по этому вою старого волка они могли точно сказать, кто его издавал. Одинокий Лобо, возможно, с поседевшей мордой, он марионеткой свисал с луны, разевая длинную подрагивавшую пасть. Ночью похолодало, задул сильный ветер, пошел дождь, и вскоре все звери в округе умолкли. В дверь просунула длинную мокрую морду лошадь. Поднявший голову Глентон заговорил с ней, и лошадь, вскинув голову, задрала губу и подалась назад. В дождь и ночь. На это обратили внимание скватеры, чьи бегающие глазки подмечали все подряд. И один из них заявил, что никогда не смог бы приручить лошадь. Сплюнув в костер, Глентон взглянул на этого человека, не имевшего ни лошади, ни приличной одежды, и покачал головой, изумляясь столь поразительным измышлением, этой глупости во всевозможных личинах и проявлениях. Дождь подутих, в повисшей тишине над головой прокатился и с лязгом отозвался в скалах долгий раскат грома. Потом дождь пошел сильнее, пока не хлынул через почерневший пролом в крыше, заливая окутанный паром и шипящий костер. Один из сидевших поднялся, притащил гнилые обломки старых балок и побросал одну на другую в пламя. По провисшим над ними вигас застелился дым, и с покрытой дерном крыши устремились вниз крохотные ручейки жидкой глины. Открытую часть двора заливали потоки воды, и свет костра из двери протянулся бледной полоской по этому неглубокому морю, вдоль которого, словно зеваки на обочине, ожидающие какого-нибудь происшествия, стояли лошади. Время от времени кто-то из людей вставал и выходил наружу. Его тень падала на животных, они поднимали и опускали головы, с которых каплями стекала вода, били копытами и снова ждали под дождем. В комнату вошли и встали у костра сменившиеся дозорные. От них шел пар. Негр стоял в дверном проеме, ни внутри, ни снаружи. Кто-то уже доложил, что судья забрался на стену голышом, и огромный и бледный при вспышках молнии разгуливает большими шагами по периметру и что-то декламирует в старинной эпической манере. Глентон молча смотрел в костер. Остальные закутывались в одеяло, выбрав на полу местечко по суше. и вскоре все погрузилось в сон. Утром дождь перестал. Во дворе стояли лужи. Укушенная лошадь лежала мертвой, вытянув в грязи бесформенную голову. Остальные собрались под башенкой в северо-восточном углу, повернувшись к стене. На севере, под лучами только что взошедшего солнца, сияли белизной горные вершины, и когда Тоудвайн вышел на свет, солнце лишь касалось кромки стен. В этой окутанной мягкой дымкой тиши стоял судья и ковырял каким-то шипом в зубах, словно только что поел. «Доброе утро», — сказал судья. «Доброе утро», — ответил Тоудвайн. «Похоже, проясняется». «Уже прояснилось», — сказал Тоудвайн. Судья повернулся, вглядываясь в девственную голубизну наступившего дня. Над горным хребтом пролетел орел. Под лучами солнца его голова и хвост отливали белизной. «Да, прояснилось», — произнес судья. «Да, да». Появившиеся скватеры стояли среди похожего на военный лагерь двора, хлопая глазами, как птицы. Между собой они порешили вступить в отряд. И когда через двор проходил Глентон с лошадью в поводу, их представитель вышел вперед, чтобы сообщить об этом. Глентон на него даже не взглянул. Войдя в квартель, он забрал седло и снаряжение. Тем временем кто-то уже обнаружил мальчика. Он лежал ничком в одной из кабинок, совершенно раздетый. На глине вокруг валялись старые кости. Казалось, он, как и другие до него, случайно забрел туда, где обитало нечто враждебное. Скватеры молча стояли над телом. Вскоре они уже бестолково болтали о том, каким хорошим и добродетельным был этот мертвый мальчик. Во дворе охотники за скальпами сели на коней и повернули к восточным воротам, которые теперь стояли открытыми, впуская утренний свет и приглашая в путь. Вслед за ними из ворот вышли и обреченные остаться. Они вытащили мальчика и положили в грязь. У него была сломана шея, голова свисала и как-то странно плюхнулась, когда они опустили его на землю. В лужах дождевой воды во дворе отражались серые холмы за рудником. В грязи лежал наполовину съеденный мул, безногий, как персонаж хромолитографии ужасной войны. В казарме без дверей раненый то распевал церковные гимны, то проклинал Бога. Скватеры, опираясь на свои убогие ружья, столпились вокруг мертвого мальчика, словно почетный караул оборванцев. Глентон вручил им полфунта ружейного пороха, капсули и небольшую чушку свинца. И когда отряд выезжал, кое-кто оглядывался на эту троицу, стоявшую с отсутствующими лицами. Ни один не помахал на прощание. Умирающий у потухшего костра все пел, и, отъезжая, они слышали гимны своего детства. Они слышали их и позже, когда, перебравшись через ручей, ехали через невысокие кусты еще мокрого можжевельника. Умирающий пел очень ясно и сосредоточенно. И отправившиеся в путь всадники, возможно, не торопились, чтобы подольше слышать это пение. Ведь они и сами были из того же теста. В тот день их путь лежал среди невысоких холмов, на которых росли только вечно зеленые кустарники. Из этой зелени то и дело выскакивали и бросались в рассыпную стада оленей. Несколько голов охотники подстрелили прямо с седла, освежевали и упаковали. И к вечеру отряд уже сопровождала свита из полудюжины волков разного размера и окраса. А Они рысили позади, гуськом, и поглядывали через плечо, следя, чтобы каждый шел на своем месте. С наступлением сумерек сделали привал, развели костер и зажарили оленину. Ночная тьма окутывала очень плотно, и звезд не было. На севере виднелись другие костры, мерцавшие тусклыми красными огоньками вдоль невидимых хребтов. Перекусив, они двинулись дальше, не погасив костра. Когда отряд стал забираться в горы, костер начал как бы перемещаться. Мерцал то тут, то там, удаляясь или необъяснимо двигаясь сбоку от них. Будто некий запоздало появившийся позади на дороге блуждающий огонь, который все видели, но никогда о нем не говорили. Ибо способность вводить в заблуждение, свойственная светящимся объектам, может проявиться и в ретроспективе. И под чудесным воздействием части уже пройденного пути в судьбе человека все тоже может пойти наперекосяк. Проезжая той ночью по этому плоскому высокогорью, они увидели, что к ним приближается то и дело выхватываемый из темноты зорницами на севере отряд всадников, очень похожих на них самих. Глентон остановился, не сходя с коня. За ним остановился и весь отряд. Всадники продолжали молча двигаться вперед. Когда до них оставалась какая-то сотня ярдов, они тоже остановились в молчаливом раздумье о том, что несет эта встреча. «Кто такие?» — крикнул Глентон. «Амигос! Сомос амигос!» Обе стороны прикидывали численность противника. «Де донде вьенен?» — донеслось со стороны чужаков. «А донде ван?» — крикнул в ответ судья. «Это были сибалерос с севера. Их вьючные лошади были нагружены сушеным мясом. Сибалерос были одеты в шкуры, сшитые сухожилиями животных. Посадка в седле говорила, что покидают они его очень редко. На копьях, с которыми они охотились на диких равнинных бизонов, красовались кисточки из перьев и цветных тряпок. Одни были вооружены луками, другие — старинными мушкетами, заглушками, тоже с кистями, в стволах. Сушеное мясо сибалерос упаковывали в шкуры, если не считать оружие, у некоторых. Выглядели самыми настоящими дикарями этой земли, без каких-либо иных свидетельств цивилизации. Они переговорили, не слезая с коней. Сибалерос закурили свои маленькие сигарки и рассказали, что направляются на рынки в Месилью. Американцы могли бы выменять у них немного мяса. Но ни товара в обмен, ни желания меняться у них не было. Так что оба отряда разошлись на полуночной равнине, и каждый отправился тем путем, которым уже прошел другой. Как это бесконечно часто случается у путешествующих.